Сергей Александрович Есенин. Биография по учебнику Коровиной за 9 класс. 1895-1925 годы жизни. Сергей Александрович Есенин родился в селе Константиново Рязанского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. Отец служил в лавке приказчиком, в деревне бывал наездами. Жил Есенин у деда и бабки с материнской стороны. Детство поэта прошло беззаботно, не отягощенное крестьянским трудом. В доме у деда старообрядца часто собирались странники, калики-перехожие, слепцы и другой люд, певший духовные песни о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого. Дед пересказывал мальчику Библию и священную историю, бабка сказки, и они, вспоминал Есенин, служили толчками к его собственному сочинительству. Стихотворчеству способствовала и деревенская обстановка, в частности, исполнение частушек. Писать стихи он начал рано. Учился Есенин сначала в земском четырехклассном училище, которое закончил через 5 лет в 1909 году с отличием. Родные хотели, вспоминал поэт, чтобы из него вышел сельский учитель. И, очевидно, по их настоянию он поступил в учительскую школу в селе Спас-Клепики, которую закончил в 1912 году со званием «Учитель школы грамоты». В это время он написал несколько стихотворений, все на тему любви. Каждое лето его тянет в Константиново, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома. Он бывает у окрестных знакомых, священника Ивана Попова, помещицы Лидии Ивановны Кашиной, прототип Анны Снегиной из одноименной поэмы. Примером раннего поэтического творчества может служить незатейливое ученическое стихотворение «Вот уж вечер, роса», в котором еще не угадывается ничего есенинского. Нет ни интонации, ни характерных словечек вроде «синь», «просень», «голубень», ни областной и местной лексики, ни других примет есенинского стиля. Вполне литературный пейзаж с традиционной луной и соловьем заметно снижен, поэтическая речь сближена с прозаической, но в ней появляются подробности. Сонный сторож стучит мертвой колотушкой. И сравнения, взятые из деревенского быта. Хорошо и тепло, как зимой у печки, и березы стоят, как большие свечки. В этих подробностях и сравнениях уже проблескивает искра поэзии. В Москве, куда Есенин вскоре приехал, он сблизился с участниками Суриковского литературно-музыкального кружка, посещал собрания и стал впоследствии действительным членом. Суриковский кружок по имени поэта Сурикова поддерживал поэтов-самоучек, выходцев из народа, подобных Сурикову, Кольцову, Никитину, Дрожжину. Участники его не были чужды и книжных веяний. Им нравился Надсон, они уже слышали о Блоке. Близкие им мотивы всех названных поэтов проникли в их стихи. В Москве Есенин сначала служил в той же мясной лавке, где и отец. Их разные духовные запросы привели к разрыву. Есенин поступил в контору издательства «Культура», затем перешел в типографию «Сытина». Атмосфера Суриковского кружка и радикальные настроения среди рабочих повлияли на Есенина и пробудили в нем интерес к общественным вопросам. Поэт оказался под негласным полицейским надзором. Несколько позднее он сблизился с социал-демократами, распространял нелегальную литературу, помогал организовывать собрания и прочее. Тогда же он вступил в гражданский брак с Изрядновой, которая родила ему сына Юрия. Несмотря на участие в радикальных организациях, миронастроение Есенина той поры нельзя назвать вполне сложившимся и устойчивым. На самом деле оно было крайне противоречивым. несомненно, гражданская устремленность Есенина к поэтической и общественной деятельности. Он хочет быть поэтом-пророком в духе героя знаменитых пушкинского-лермонтовского стихотворений. Его идеалом становится народный поэт, поэт-пророк, который говорит правду, клеймит позором слепую, увязшую в пороках толпу. В то же время Есенин зачитывается религиозными текстами, в частности, Евангелием, в котором находит очень много для себя нового, а Христа называет совершенством. Усилившиеся религиозные размышления побуждают его любить и жалеть людей, причем и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Это отразилось, по мнению исследователей, в недошедшей до нас драме «Пророк». В те же годы, 1911-1914, Есенин решил продолжить свое образование и поступил на историко-философское отделение Народного университета Шанявского. Он посещал занятия с 1913 по март 1915 года, но курс не окончил. В 1914 году он предпринял попытки напечатать свои стихи. Его стихотворение «Береза» принял к опубликованию детский журнал «Мирок». С этого времени журналы и газеты стали охотно помещать стихотворения Есенина на своих страницах. Тогда же Есенин откликнулся на события Первой мировой войны. «Молитва матери», «Богатырский посвист», «Узоры», «Бельгия», поэма «Галки». Военной ситуацией вызваны также исторические поэмы «Марфа посадница» и «Ус». В них появляется образ России, родины кроткой, пребывающей в великом горе. В раздумьях Есенина все более укрепляется тема народной судьбы. Считается, что именно с 1914 года начинается Есенин как оригинальный поэт. Здесь зазвучали его звуки, его мотивы, его интонации. К этому времени относятся такие стихотворения, как «Гой ты, Русь моя родная, край ты мой заброшенный». В первом из них Есенин со свойственной ему нежностью объяснялся в любви к деревенской, крестьянской, внутренней России, бескрайней и богомольной. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза». Сердце поэта радуют простые немудреные плоды северной природы, украшающие в праздники святыни Руси. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас. Радуют и древние обычаи, согласно которым деревенские праздники полны весельем, смехом, звонкими девичьими голосами и задорными плясками. «Побегу по мягкой стежке на приволь зеленых лех». Леха, гряда, полоса, борозда в пашне. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Такая простая, естественная, истинно русская жизнь, где есть труд и праздник, достаток и духовность, сродни даже раю на земле. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу. «Не надо рая, дайте родину мою». Во втором стихотворении «Край ты мой заброшенный» Есенин продолжает тему бедной деревенской, но бесконечно милой сердцу богомольной Руси. «Край заброшенный, край пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь, избы забоченились, а и всех-то пять, крыши их запенились». Под соломой ризою выструги стропил, ветер плесень сизую солнцем окропил. Здесь уже появились характерные есенинские интонации и сравнения. Одно олицетворенное природное явление уподобляется другому природному явлению, как метель черемуха машет рукавом. По преданию, Есенин был недоволен тем, как встретила его стихи литературная Москва. Он ожидал большего. Обиженный он сел в поезд и в марте 1915 года приехал в Петроград. В первый же день приезда он встретился с Блоком, который принял Есенина вежливо и доброжелательно, оставив записи в дневнике о рязанском парне и о его свежих, чистых, голосистых стихах и о многословном языке. Он дал Есенину рекомендательные письма к поэту Сергею Городецкому и к журналисту Мурашову. Есенин быстро познакомился в Петрограде со многими литераторами – Ремизовым, Рюриком, Ивневым, позднее в 1915 году с Горьким. Читал стихи в литературном салоне Мережковских, встретив благожелательное отношение со стороны Гиппиус, она напечатала о нем статью «Земля и камень», в которой Есенин сопоставлялся с Клюевым, Кольцовым и Фетом. Словом, Петроград обласкал поэта, которого именовали «Рязанским Лелем». Лель имеется в виду славянский языческий бог любви и брака, и «Рязанским Дафнисом». Дафнис – пастух, имевший божественное происхождение, легендарный изобретатель пастушеской лирики. Есенина, однако, влекло не только к символистам и к религиозным философам, но и к народным мифотворцам. Весной 1915 года в Петрограде формировалась группа «Краса», куда входили Городецкий, Ремизов, позднее Есенин. Перед «Красой» ставились задачи пропаганды национальной старины, обращение к мифологическим традициям славянской поэзии, охранению исконного быта русской деревни. Группа просуществовала недолго. На лето Есенин уехал в родную деревню, осенью вернулся в Петроград, где состоялось его знакомство с поэтом Клюевым, с которым он до того лишь переписывался. Клюев оценил талант Есенина и взял над ним литературное и духовное руководство, вплоть до быта, одежды и поведения. Два года, 1915 и 1916, поэты всюду выступают вместе, неразлучной парой, Клюев – народный златоуст, Есенин – народный златоцвет. Печатаются в одних изданиях, посещают одни и те же вечера, салоны и литературные собрания. И все это происходит, как выразился один из исследователей, под крестьянским знаменем народной поэзии. Крестьянский стиль распространяется и на стихи, и на быт. Поэты появляются на публике в народном платье. В это время начинает складываться группа «Новокрестьянские поэты», в которые вошли, кроме Клюева и Есенина, Клычков, Карпов, Ширяевец, и которая, претендуя на особое место в русской поэзии, противопоставила себя поэтам-интеллигентам.